Отец, мы собрались на этом месте, мы Твои дети, и мы ожидаем, Отец, что будешь учить нас, как Отец учит детей своих. Мы верим, Отец, что мы будем научены Господом. Мы верим, Отец, что воля Твоя есть, чтобы мы жили на этой земле во всей полноте Твоей славы. И мы просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас лично правильно понять, и правильно принять. Помоги увидеть то, что надо увидеть, и услышать то, что надо услышать. Мы жаждем знать волю Твою, план Твой, намерения Твои для каждого из нас. И мы верим, Отец, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем, на основании Слова Твоего, мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, в котором мы верим, что мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоему призыву, к Твоему наставлению, к Твоим просьбам, Духом Твоим Святым. Отец, мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помоги, дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и правильно принять. Отец, мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим Святым Ты направляешь наши мысли, Ты формируешь их. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Ты делаешь нас способными понимать и принимать несравненно больше. И мы уповаем. Мы уповаем на помазание Святого Духа. Мы верим, что уже мы имеем ум Христов. Ум помазанный. Ум, способный понимать и принимать несравненно больше. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости Божией, Духа откровения, Духом Святым, да поднимается в нашем духе, да помазывает ум. И да делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. Отец, мы уповаем на действие Твоего Духа. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу от всякой мудрости земной, душевной, бесовской. Мы верим, Господь. Мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас душевно слепые, да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да пускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Духом премудрости Твоей, Духом откровения на этом месте прямо сейчас да сокрушается всякое бремя тьмы. Во имя Иисуса. Свет великий да сияет на этом месте, а всякая тьма да уходит. Отец, мы в согласии верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец. В Тебе мы имеем восполнение всякой нашей нужды. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что всякое невежество да оставит во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за свет великий на этом месте. И за то, что никто из нас не останется прежним. И за то, что сила Твоя действует на этом месте, сокрушая всякое бремя, всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. А я беру власть над всяким духом, отвлекающим и мешающим принимать мудрость Божию. И приказываю всякому духу нечистому оставить это место во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание и за свет великий, который сияет прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами изучать такую интересную тему, как образ Божий. Образ Божий. На основании Писания мы с вами рассматривали уже 8 встреч человека, первого человека. Почему мы так тщательно, и я бы сказал, еще даже нельзя сказать, что это тщательно, почему мы так внимательно изучаем первого человека? Именно первого человека. Именно того человека, которого мы по Писанию знаем как Адам. Потому что согласно Писанию, первый человек, который есть Адам, это есть то, каким Бог запланировал каждого человека. Знаете, иногда людям кажется, что Бытие 1, 2 глава это главы из Библии, которые не стоят столько внимания. Но именно 1 и 2 глава раскрывают совершенную волю Божью. 1 и 2 глава это совершенная, неизменная воля Божья. Другое дело, мы оставили эти главы. Те, что присутствующие здесь, не оставят эти главы без внимания. Поэтому мы с вами изучаем человека из Бытия 1 и 2 главы. Мы уже прошли с вами, скажем так, в наших 8 встречах разные качества духа человека. И одно из последних качеств, которые мы проходили на прошлой встрече, качеств духа человека, это качество власти. Очень важное качество духа человека – это власть Бога у человека. Когда Бог творил человека, Он сотворил его словами владычества. Слышите? Владычество. Он сотворил дух господства. Это очень важно осознавать. Дух господства – который должен господствовать на земле подобно Богу. Ни одно творение, даже и близко, не является равным Богу или равным, скажем так, правильно бы сказать, равным человеку на земле. Ни одно творение. Особенно вот я отмечаю, что Бог сотворил дух господства. Это не отменилось и не заменилось ни в коем случае. Писание говорит нам, как уже к рожденным свыше, мы еще об этом будем говорить, что тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть. Я бы сказал так, вернул власть. Не вернул власть, которая ранее не была дана. Бытие 1 глава и 2 глава говорит о том, что Бог сотворил владычествующий дух, дух владычества или господства. Это очень важно отметить. Итак, Бог сотворил господствующий дух для земли. Мы об этом говорили на прошлой встрече. Дух, который не должен был адаптироваться на земле. В свое время, живя в мудрости земной, душевной, бесовской, каждый из нас научился адаптироваться, приспосабливаться. Это самое опасное, что есть для человека, как владычествующего духа, адаптироваться или приспосабливаться. Господствующий дух – это дух, который господствует, а не адаптируется или приспосабливается. И на прошлой встрече я отметил некоторые моменты, связанные именно с духом человека, как владычествующим духом. Человек, как владычествующий дух, был сотворен Богом брать власть, а не приспосабливаться. Влиять, а не подстраиваться. Изменять, а не комментировать. Творить, а не смиряться с тем, что есть. Насаждать, а не плыть по течению. Формировать, а не оставлять то, что есть. Бог сотворил господствующий дух человека. Для того, чтобы человек представлял Бога на земле во всем. Поймите, что Бог, подчинив человеку все, возложил на него ответственность. Ты отвечаешь за все, что на земле. Почему животные себя так ведут на сегодняшний день? Потому что на сегодняшний день человек не заявил о том, кто он. Поэтому животные смотрят на людей и ведут себя так, как будто человек не является господином. Потому что человек не ведет себя как господин. Ангелы тоже ведут себя удивительно. Я имею в виду, вы знаете, о каких ангелах идет речь. Почему? Потому что они видят, что человек не знает, что он господин. Это видно по молитвам. Многие из молитв вообще удивительны сами по себе, молитвы верующих. Итак, Бог сотворил человека господствовать. Это из прошлой нашей восьмой встречи. Следовательно, для человека не господствовать, это значит отказываться быть тем, кто он есть. Для человека не господствовать, это отказываться быть тем, кто он есть. Это, этим мы как бы подвели итог нашей прошлой восьмой встречи. Сегодня мы с вами подведем итог вот этих восьми встреч. В целом подведем итог. Проанализируем, что мы уже узнали, для того, чтобы перейти к следующим очень важным событиям, которые произошли на Земле. Я хотел бы, чтобы вы в общем увидели человека. Конечно, держите всегда в этой призме и себя, потому что мы не говорим просто о человеке. Мы говорим в первую очередь о человеке глазами Бога и пытаемся увидеть и себя, потому что мы имеем прямое отношение к этому человеку. Итак, подведем итог уже полученных знаний. Уже полученных. Первое, что мы можем отметить из уже полученных знаний. Я сейчас буду стараться не быстро давать эти знания. Будьте сейчас очень внимательны. Позвольте Духу Святому наставить вас еще раз в этих вопросах. Первое, что мы отметим из уже полученных знаний, это то, что когда Бог сотворил человека, Он сотворил его именно таким, каким Он хотел его видеть. Это была совершенная воля Божья. Слышите? Стандарт. Именно таким, каким Он хотел его видеть. А если Бог привел в действие свою волю и высвободил ее, Он никогда не меняется. Слышите? Он никогда не меняется. Пошлите дальше. Второе, что важно отметить. Согласно Писанию, словом «человек» Бог сотворил и назвал «дух». Это очень важно, потому что на сегодняшний день вообще под словом «человек» подразумевает то, что никак не является самой сутью человека. Бог словом «человек» сотворил и назвал «дух». Человек – это дух, рожденный и взятый от Духа Божьего. Рожденный от Духа есть дух. Следовательно, всякий раз, встречая в Писании слово «человек», очень важно понимать, что ударение в большей степени делается на дух, а не на тело. Пошлите дальше. Третье, что важно отметить. Бог не придумывал, каким Он хочет сотворить человека, в отличие от других творений. Если взять другие творения, то прежде чем их сотворить, Бог спланировал, какими Он хочет их видеть. Что же касается человека, Бог не придумывал человека. Он спланировал его жизнь, Он спланировал задания в призвании. Но что касается самого человека, духа человека или качеств человека, Бог не придумывал. Словами, которые Бог использовал при сотворении человека, а именно теми словами, которые Он сказал, «сотворим человека», этими словами Он буквально спроецировал человека самого в себя. Я говорю сейчас о качествах Духа. О качествах Духа. Брат Олег, тогда почему мне так сложно это вместить? Потому что за время жизни на земле в большей степени мы с вами жили в мудрости земной, душевной, бесовской. Знаете, что такое бесовская мудрость? Если вы слово переведете, посмотрите в толковых словаря слово «бес», то оно говорит, что это бестелый дух, ангельский дух. Следовательно, мудрость земная, душевная, бесовская – это мудрость падших ангелов, ангельских существ. То есть, представляете, с самого детства вас научили жить, как живут ангелы. Ограниченные существа, которые не имеют права заявлять о себе, которые ограничены и в своих действиях, и в своих возможностях. Вас научили жить на земле ограниченным. Слышите? Вы того и не знали. Но поймите, вы когда-нибудь слышали от Бога такие слова? Ну, я не знаю. А ангелы так говорят. Ну, как такое может быть? Бог так никогда не скажет. А ангелы так говорят, потому что Писание говорит, что все творение ожидает. Они получают откровение через детей Божьих. Они не знают. Брат Олег, я тоже говорю, я не знаю. А Бог так не говорит. А поймите, а вы чьи дети? Просто нас в свое время научили быть как ангелы, быть подобными ангелами. Поймите, вы не можете стать подобными ангелами. Потому что вы не сотворены быть подобными ангелам. Но нас научили думать как ангелов. Поэтому такие выражения, как «откуда я знаю», «да как такое может быть?» Фантастика просто. Мы стали такими. Мы стали ограниченными. А ограниченными для нас, поймите, это смерти подобно. Потому что мы ответственны за все, что происходит на земле. Это очень опасно. Мы еще будем об этом говорить. Я просто хочу, чтобы вы понимали немножко, что такое мудрость земная, душевная, бесовская. Это мудрость ограничения. Хотя мы можем сказать, все возможно Богу, но подождите, а ты чье дитя? Все возможно верующему. Хорошо, пошлите дальше. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что когда Бог творил человека, Он его не придумывал, Он его буквально спроецировал самого себя, спроецировал качество духа человеческого. Дух человека имеет качество Бога. Слышите? Дух человека имеет качество Бога. Если бы дух человека не имел качества Бога, вы бы никогда не могли соединиться с Духом Божьим. А Писание говорит, соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Это очень важная истина, потому что многие верующие рассматривают себя вне Бога, вне качеств Божьих. О, Бог где-то там, а я где-то здесь. Тогда покайся и рождайся свыше. Хорошо. Четвертое, что мы отметим из уже пройденных материалов. Мы говорили о потенциале. Потенциал духа человека – это скрытое отображение способностей и возможностей роста, совершенствования и развития, по образу кого сотворен человек. Фактически, потенциал в духе человека – это то, что гарантировано Богом. И вы знаете, Бог прогарантировал ваш потенциал на вечность. Вы знаете, это тоже очень важно. Я как-то раньше об этом не размышлял и не думал. А потом я понял, коль Бог прогарантировал мой потенциал на вечность, значит, для меня говорить «я не успею», оно само по себе – даже и не мудро. Потому что Бог прогарантировал мой потенциал на вечность. Значит, праведник везде успеет. Хорошо. Я хочу, чтобы вы просто понимали это тоже. Пятое, что важно отметить, это славу и мудрость. Почему я беру их вместе? Потому что слава Божья для человека, это быть то, для чего он коронован этой славой. Но для того, чтобы ходить в славе, нужно ходить в мудрости. Слава и мудрость, они должны быть вместе. Поэтому слава для человека – это быть тем, для чего он коронован. А мудрость Божия у человека, чтобы человек мог ходить во всей славе. Вот такая связь между мудростью и славой. Это то, что пятое. И шестое, завершающее, что я хочу напомнить из наших прошлых встреч – что Бог, сотворив господствующий дух, сотворил его быть подобным или подобным Богу в естественном физическом мире. Следовательно, не господствовать для человека – это отказываться быть тем, кем он должен быть. Слышите? Не господствовать для человека – это отказываться быть тем, кем он сотворен быть. Знаете, давайте я еще добавлю кое-что о славе, потому что я так продолжаю размышлять о славе Божией, и сейчас только вот подошла, скажем так, эта мысль. Человек не сотворен жить в славе творения. Человек сотворен жить в славе Творца. Потому что иная слава для творений, иная слава Творца. Мы сотворены жить в славе Творца. Это так просто к тексту. Хорошо. Итак, теперь непосредственно переходим к самой кульминации или к обобщению тому, о чем мы уже говорили. Подытожимся в целом. Человек создан Богом в последнюю очередь. То есть им завершается процесс творения. В человеке, как в Сыне Божьем, одновременно заключены материальный мир и божественный образ. Потому что он является венцом творения, его главное действующее лицо. Созданное или создание духовного творения человека придает миру окончательный смысл или завершенность. Если завершим творение в предыдущие дни, Бог говорит такие слова. Это хорошо. То в шестом дне, когда Бог сотворил человека, Он говорит весьма хорошо. То есть Он добавляет слово весьма, что говорит о завершенности целом. То есть человек соединил в себе земное и небесное, духовное и телесное. Человек стал буквально посредником между небом и землей. При этом именно через него небесное, спланированное Богом, должно было осуществляться на земле. То есть буквально как канал воплощения, слышите, материализации. Бог спланировал все. Спланировал все и для земли. И чтобы это стало очевидным на земле должен был тот, быть тот, кто бы это все материализовывал. И этим человеком, то есть этим был человек. Хорошо. Теперь немного поговорим давайте о среде, куда Бог поместил человека, в свете того, что мы уже сказали. Бог поместил человека в небольшой оазис своей совершенной воли. Эдемский сад. Совершенная воля. Брат Олег, почему он поместил его туда, а меня туда не поместил? Поймите, что вам еще кое-что предстоит в свое время увидеть. Эдемский сад не отменился. Эдемский сад не будет убран, что это только для Адама. Бог не лицеприятен. Поэтому наше время еще наступит. Эдемский сад – это место, в котором было все, чтобы начать. Хорошее место, да? Вообще, я размышляю об этом. И знаете, для меня Эдемский сад – это как все семя. Там все столько, чтобы начать. Почему человек надо, должно было быть два? Потому что должно быть два, чтобы начать. Там все столько, чтобы начать. Фактически, сам Эдемский сад – это не сад, который заполнял всю землю. Это маленький участочек земли. Маленький участочек земли, на котором было все, чтобы начать. Слышите? Это очень серьезная мудрость. Зачем Бог так подробно описал некоторые моменты Эдемского сада? В первую очередь, вы должны понимать следующее. Адам, смотря на все, что находится в Эдемском саду, видел, каким что должно быть. Зачем? Потому что ему еще предстояло заполнять то, что было пустое. То есть фактически Эдемский сад – это некий образец того, каким что должно быть на том месте, где еще ничего нету. Я хочу, чтобы это очень важная мудрость. Фактически Эдемский сад – это образец совершенной среды обитания человека. Понимаете, о чем идет речь? Совершенной среды обитания человека. Это место славы Божьей. Это место, в которой слава Божья проявлялась без ограничений. Бог поместил человека в Эдемский сад, в сад блаженства, как переводится еще в некоторых текстах, для того, чтобы человек мог видеть, каким что должно быть, и продолжать Богом начатое дело. Брат Олег, могу ли я молиться, чтобы у меня тоже был Эдемский сад? На сегодняшний день у вас он есть. У вас есть и дерево познания добра и зла, у вас есть дерево жизни. Поймите, у вас это все есть. Брат Олег, где? В вашем духе растет дерево жизни. В ваших устах растет дерево познания добра и зла. У вас есть полный комплект Эдемского сада. Другое дело, что на сегодняшний день как бы он не снаружи. Но наступит день, когда он будет и снаружи. На сегодняшний день он у вас есть в духе. Ваш Эдемский сад. Но Писание говорит, что вам нужно противостоять кое-кому, чтобы он не проник в ваш сад. Он снаружи, и он делает все, согласно притче о сеятеле, он делает все, чтобы проникнуть в ваш Эдемский сад. Поэтому не допускайте, больше всего хранимого храните дух, это ваш Эдемский сад. Хорошо, я так немножко уклонился, но я хочу, чтобы вы понимали, что у нас есть сад. И Писание говорит, из него источники жизни, мы живем из него, мы живем в нем. Хорошо, итак, Бог поместил человека в небольшой оазис своей совершенной воли. Адаму ничего не нужно было придумывать, абсолютно ничего. Он смотрел, он видел, он понимал и он знал, каким оно должно быть. Все, вот это все было наглядно, ничего не нужно было придумывать. Человек на земле стал тем, от кого в естественном физическом мире на какое-то время стало зависеть все. Начиная от состояния и процессов, связанных с землей и на земле, начиная от состояния и дальнейшей жизни всех живых животных, птиц, насекомых, также всего того, что будет происходить в воздухе. Каждое слово и действие человека влияло на все, что было в его власти. Слышите? Каждое слово и действие человека влияло. Вы знаете, оно влияет и сейчас. Если вы замечали, а я это замечал, и в свое время и сейчас замечаю, что есть люди, которые буквально притягивают к себе какие-то неприятности. Вот бежит собака, вот она никого не зацепит, а вот его зацепит. Вот какая-то неприятность, она к ним буквально притягивает. Просто послушайте, о чем он разговаривает. Вот просто послушайте. И вы воздадите Богу хвалу за то, что он еще живой. Я просто вам подсказываю эти все вещи. Потому что иногда задают вопрос, брат Олег, вы не знаете, почему со мной так часто неприятности случаются? Я знаю. Я могу, конечно, этому помочь вам противостать, купить вам скотч. Но начать нужно вам. Поймите, мы можем винять кого угодно. В Писании написано, глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует от Господа. Поймите, кто вы на земле. Вам нужно усвоить, кто вы на земле. И все, что на земле, оно подчинено. Оно не само по себе движется, гуляет и что хочет, то и делает. Оно иногда и не знает, почему оно делает то, что оно делает. Но оно делает, потому что кто-то что-то сказал. Поэтому все, что на земле, было во власти человека. Ни одно из творений Божьих на земле не могло отказаться от власти над ним. Сына Божьего, первого человека Адама. Бог сотворил человека по своему образу владычества. Как он сказал, плодитесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Дух владычества над всем. Возможно, кому-то будет сложно даже слышать, Но Бог поставил человека на определенное время в силе и власти Бога быть подобным Богу в естественном физическом мире. Слышите, как только человеку было сказано «владычествуйте», эта власть тут же была приведена в действие. Вы знаете, что в Писании есть такой стих, я прочитаю его, Псалом 81, 6 стих, написано, Бог говорит, «Я сказал, вы боги, сыны Всевышнего все вы». Очень, очень серьезный стих. Кстати, верующие часто его просто игнорируют. Я смотрел комментарии по этому стиху в интернете. Удивительные комментарии. Просто сами по себе удивительные. Чего только не придумают. Поймите, что Бог не раз отметил нас этим словом в Писании. Бог богов. Там не говорится о тех, что нарисовано. Никакого отношения эти стихи не имеют к ним. Другое дело, что мы должны правильно это принимать. Подобны. Подобны. Вы не равны, вы подобны. И если бы это было не так, слушайте меня внимательно. Если бы мы не были подобны Богу на земле и не имели подобного уровня власти в естественном физическом мире, ни ваши слова, ни ваши действия не могли бы повлиять ни на что. Ни на что. А теперь слушайте внимательно. Есть только одно творение на земле, о котором сказано: смерть и жизнь во власти языка. Ни одному другому творению не сказано это. Поймите, смерть и жизнь во власти языка. Смерть чего? Всего. Жизнь чего? Всего. И где она находится? Во власти языка. Животных, разных насекомых, все они издают какие-то звуки. Но смерть и жизнь во власти только человека. Смерть всего, поймите. Вам не нравится, какой у вас ноготь, вы можете его обозвать. И он не виноват в том, что ему подписали приговор. Всего. Другое дело, что ангельское мышление сказало, какая разница? А что я? А что я? Ангельское мышление такое. А что я могу сделать? А кто? Я никто. Червь. Никто. Мусор. Вы знаете, они говорят правду. Они говорят правду. Это ангельское мышление говорит правду, а не мусор. Потому что они осужденные духи. Только они хотят, чтобы это говорили вы. Те, которые господствующие в имени Иисуса. А они заставляют вас сказать, что вы никто. Вы мусор. Вы понимаете сам ход мысли? Если к вам во время молитвы приходит вот такое вот лжесмирение, то сами понимаете, чьи мысли у вас крутятся в голове. Никакого отношения к Божьему смирению оно не имеет и не имело. Это лжесмирение. Лжесмирение. Хорошо. Итак, Бог дал человеку право выбирать слова. Никакое другое творение на земле не обладает таким правом выбора слов. Слышите, ни одно. Нет, есть одно творение, которое решило все-таки выбрать слова. И оно тут же пало. Тут же пало. Стану подобным. И тут же пало. Не имеет права. Правом выбора слова обладает только человек. Потому что только у него смерть и жизнь. Во власти. Слышите? Вы знаете, я немножко отклонюсь от темы. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Вы сейчас носители жизни. И все, на что вы скажете жизнь, оно будет жить. Поймите, кто вы, какую вы ответственность. Мы ожидаем, что это будет приходить от Бога. Нет, это сейчас вы носители жизни. И на что вы скажете жизнь, то будет жить. А на что вы скажете смерть, то будет уничтожено. Вы понимаете, какая ответственность? Да, он никогда не покается. Да, разве он может покаяться? Вы понимаете? Кому простите, тому простится. Я верю, что со временем, или, скажем, может быть, даже с окончанием этого семинара в целом, я верю, что многие вещи откроются вам по-другому. Вы поймете вообще, какое у вас должно быть отношение к людям на этой земле. Вы поймете вообще, от кого во многом зависит покаяние. О, от них, брат Олег, да? Я вам скажу еще кое-один стих. Ладно, давайте. Сейчас немножко пройдусь по этому, потом перейду к следующему. Возьму такой тезис. На земле иметь смерть и жизнь во власти языка – это быть господином. Это власть и сила от Бога быть подобным Богу на земле, в естественном физическом мире. Также Богом сказано Его детям, слушайте внимательно, что вы свяжете. Слышите? Что вы свяжете на земле? Я просто говорю, что вы понимали, от кого во многом зависит покаяние. Что вы свяжете на земле, это власть Бога, то будет связано и на небе. А другая часть говорит следующее. Что разрешите или высвободите на земле, то будет разрешено и на небе. Так скажите, от кого зависит, что происходит, а что не происходит на земле? От того, кто в зеркале. Я хочу, чтобы вы молитвенную жизнь свою привели в нужное русло. Пророчествуйте. Пророчествуйте на тот город, в котором вы живете. Пророчествуйте на людей. Вы знаете, самое опасное для верующих – это констатировать факты. Всегда делать все, чтобы мы констатировали факты. Это ангельское мышление. Ангелы другого себе позволить не могут. А мы сотворены творить, слышите? Изменять, насаждать, искоренять. А что не Божье, разорять и губить. И насаждать Божье. Потому Писание говорит, устами нечестивых разрушается город. Но благословением праведных возвышается. Так кто ж творит-то? Вот вам нужно усвоить этот урок. Хорошо, итак, что свяжете на земле, будет связано на небе. Что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Говоря все это, в первую очередь, мы не говорим о том, что сыны и дочери равны отцу. Мы говорим, давайте немножко проведем такую параллель. Смотрите, допустим, у вас есть 4-летний ребенок. Он равный вам в интеллекте и в физической силе? Нет. Но физиологически он такой же. Я хочу, чтобы вы просто это понимали. Мы не говорим, что мы равны ему. Но у нас такой же дух. Вот это вам надо усвоить. У вас дух с теми же качествами. Вы поставлены быть подобны Богу в естественном физическом мире. Поэтому мы ни в коем случае не пытаемся поставить себя вместо. Слышите? Мы одна семья, нам не нужно этого делать. Мы одно целое, слышите? Бог не смотрит вас отдельно от себя. Вам нужно вот эти все вещи видеть. Поэтому хочу отметить, что быть подобным Богу на земле, это не для того, чтобы человек преклонился перед человеком. Это представлять Бога Творца, своего Отца на земле и нести ответственность перед Творцом за все творения и за то, что происходит с ними на земле. Именно человек отвечает перед Богом за тех, кого Бог перед ним склонил. Именно человеку сказано хранить сад. Слышите? Хранить. Написано возделывать его и хранить. Слово «хранить» говорит об ответственности сына перед отцом. Сына перед отцом. Для человека быть подобным Богу, для естественного физического мира, это представлять своего Небесного Отца для всех творений Божьих. Это забота о всех творениях, защита всех творений от всех возможных незапланированных Богом вмешательств. Это внимание ко всем творениям, это контроль всех процессов жизни и всех творений, это содействие жизни всему живому на земле, как мы читали, возделывать и хранить. Вы знаете, я хочу, чтобы вы просто поняли, если в вашу квартиру залетела оса, вы ответственны за нее. Брат Олег, она уже на моем тапочке давно, я понимаю. Это серьезные вещи. Я сейчас постоянно об этом думаю. Мы ответственны за все. Другое дело, мы должны к этому прийти. Мы к этому идем. Хорошо. Итак, пойдем дальше. Как мы читали, чтобы хранить и возделывать его. Следующее, что хочу я отметить, что Бог, Отец, Бог всемогущий на небе, чтобы его Сын мог быть подобным ему Богом на земле. Как бы вот эту связь вам важно увидеть. Бог всемогущий, Бог на небе, чтобы его Сын мог быть подобным ему Богом на земле. Так что у вас есть все, чтобы быть на земле господствующим. Господствующим. Я просто сейчас провожу как бы две параллели. Вас как новое творение и в отношении того человека, которого мы знаем как Адам. Хорошо. Пошлите дальше. Сейчас мы рассмотрим следующие очень важные моменты, подытоживая вообще то, о чем мы говорили на прошлых встречах, обобщая. Следующее, что важно отметить из Писания в свете того, о чем мы уже говорили. Я хотел с вами немножко в этом плане как бы подискуссировать. Вообще, изучая первого человека Адама, создается такая удивительная картина. Скажите, вот изучая жизнь Адама, вы можете увидеть образ Божий? Нет. Нет. Как бы вы ни пытались в Адаме увидеть образ Божий, вы его там не увидите. Разве только в тот момент, когда Адам называл животное. Все. И то это еще не образ Божий, поймите. Это еще не то проявление образа Божьего, о котором мы будем говорить в дальнейшем. Фактически Адам выполнил маленькое задание от Бога. Назвал животное. Все. Но это еще не та суть образа Божьего, которая вообще должна быть. Задается вопрос. Почему в первых главах книги «Бытие» мы видим того Адама, в котором мы не видим образа Божьего? Вы знаете, если поразмышлять и внимательно посмотреть, то мы можем с вами увидеть, что Адам на самом деле и не мог на тот период представлять образ Божий. Знаете, как Адама называет Писание в первом послании к Коринфянам? Душевный. Душевный. Человек душевный. Вы знаете, что такое душевный человек? Душевный человек – это человек, который руководствуется в принятии решения только своими пяти органами чувств. То есть для него важно видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать. Он принимает решение только на основании этого. А вы знаете, что в Писании, или как в Писании, рожденных свыше, но руководствующихся пяти органами чувств, как называют в Писании таких детей? Младенцы. Слышите? Младенцы. То есть, если рожденный свыше, верующий, я беру, руководствуется пяти органами чувств, в Писании с любовью его называют младенцы, а чуть погрубее, младенцы. Брат Олег, вы хотите сказать, что Адам в Эдемском саду это младенец? 100% да. Младенец. Слышите? Младенец. Мы можем, конечно, на него наехать и переехать. О, Адам, ты что там? Младенец. Брат Олег, объясните тогда, пожалуйста, почему Бог этого младенца так рано женил? И об этом я подумал. и поразмышлял. Вообще там не написано, что он собрался его женить. Там написано, что помощника надо было. А то, что этого помощника или этот помощник был женского пола, то поймите, этого помощника я тоже младенец. Это тоже младенец. Это маленькая ясельная группка там такая, в Эдемский садочек. Это два младенца. И тот, и другой нуждались в обучении. Бог не планировал, что у них сразу будут детки. А я вам скажу почему. Потому что горе тому народу, у кого царь младенец. Никто не планировал сразу им там плодиться и размножаться. Это, знаете, это люди так могли только подумать. Я не знаю, сколько времени должно было пройти с того момента, как эти два младенца вообще что-то начнут. Я имею в виду плодиться и размножаться. Может быть, прошло, наверное, пару сотен лет. Правда, это они уже бабушка и дедушка бы. Перестаньте. Их не тела, слышите? Хотя они и были бессмертные, но они в том же числе были и бессмертные. Тела были смертные и бессмертные в одном. То есть, если не грех, они бессмертные. А если грех, то смертные. Поэтому они могли жить вечно. Поэтому слово «пару сотен лет» не играло никакой роли. У них было время обучиться. Обучиться. Я хочу, чтобы вы увидели вот этого человека. Адама и Еву. Это два младенца в Эдемском саду. Два младенца. Это незрелые люди. Вы знаете, есть такая ошибка у верующих. Верующих смотрят на количество лет в теле и дают оценку, зрелый человек или незрелый. Зрелый телом – это не значит зрелый умом. Никогда не путайте эти две дисциплины. Зрелый телом – это не значит зрелый умом. Вы знаете, как определяется зрелость умом? Я вам выдам тайну. От того, как зрелый телом реагирует на незрелого умом. Я вам выдал тайну, да? Если зрелый телом реагирует на незрелого умом, как незрелый умом, то вы увидели его зрелость умом. Вполне возможно, разница очень большая между зрелостью тела и зрелостью ума. Телом он может быть 50, а умом 2. Потому что некоторые взрослые так реагируют на детей, что явно они очень близки. Что тот плачет, что ругается. Я хочу, чтобы вы просто понимали, это важные дисциплины, потому что мудрость земная, душевная, бесовская настолько исказила, что люди создают семьи по зрелости тела. А умом детский сад. Детский сад это я еще взял по благодати. Умом, Писание говорит, не будьте умом младенцы. Не будьте. Я понимаю, что верующим понравилось это место Писания. Будьте как дети. И они, уже и слюнка бежит, но сколько же можно? Не будьте умом младенцы. Сколько творения может иметь дело только с младенцами? Младенцами. Я ни в коем случае не пытаюсь это оскорбить вас. Но младенцы не способны нести ответственность за других. Слышите? Не способны. В Эдемском саду было два младенца. Два Божьих совершенных младенца. Конечно, Бог не планировал, чтобы они гуляли младенцами в Эдемском саду. Бог хотел их лично обучать. Слышите, мне нравится такой Божий подход. Бог хотел их лично обучать. Я вам хочу сказать, Бог хочет лично вас обучать. Лично обучать. У вас есть Дух истины, который наставит вас на всякую истину. Бог не хочет, чтобы вы были младенцы умом. С телом уже вопрос снят. Не важно, сколько вашему телу лет. Вы все равно вечные. Потому что, возможно, ваше тело опередило ваш ум. И это никто не заметил. Слышите? Это никто не заметил. Это никто не заметил, кажется, что никто не заметил. Поверьте, уже все давно знают. Другое дело, что никто не говорит. А все уже давно знают. И в определенный момент жизни это даже уже скрыть сложно. Возможно, я выдаю тайны, но это поймите, это серьезные вещи. Я хочу, чтобы вы видели просто это все через призму Эдемского сада. Потому что иногда у нас такое отношение к Адаму, что мы Адам, вот дай мы только тебя встретим. Поймите, Адам младенец, вы с него не можете спрашивать больше. То, что он сделал, это он сделал. Давайте мы не будем вести себя так. Хорошо, давайте вернемся с Адаму, чтобы не так лично воспринималось. Потому что многие задумались, я смотрю. Мы вас ни в коем случае не трогаем. Ни в коем случае. Хорошо, итак, Адам, Ева, два душевных человека. Давайте мы на них посмотрим еще с одной позиции. Писание говорит, сперва душевное, потом духовное. Через этот стих я увидел еще кое-какую интересную мудрость. Знаете, что Писание называет Иисуса Альфа и Омега? Тогда кто такой Адам? Человек Альфа. Человек Альфа. Он начало. Он начало человечества. Другое дело, что он начало, он еще только начало, младенец. В нем есть потенциал огромнейший. Он начало, ему еще многому надо обучаться. Поэтому я рассматриваю, допустим, Адама как стартового человека. Человек Альфа, начало. Представляете? А Иисус Альфа и Омега. Так с кого надо брать пример? Конечно, с завершенности. Конечно. Я просто хочу, чтобы вот эти все моменты вы тоже видели. Поэтому Адам – младенец, Ева – младенец. Они два младенца в Эдемском саду, которых Бог хотел лично обучать. Поэтому в этом плане с них примера брать не надо. Давайте я могу зайти еще немножко дальше. Поймите, если они младенцами остались в какой-то период времени, то все, кто рождались от них, я выдал вам еще одну тайну. Поэтому я всем всегда рекомендую, никогда не берите пример с младенцем. Возьмите сразу Альфу и Омегу. В нем обитает вся полнота. Если вы будете брать пример с младенцем, поймите, Писание говорит, я прочитаю этот стих, вам нужно его знать. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. От раба. Вот почему в период Ветхий Завет дети Божии очень часто использовали слово «мы рабы». Они младенцы. Конечно, младенцы. Писание говорит, что Моисей был слуга или раб, а Иисус – сын. Это разные вещи. Они ходили всегда в подобии Альфы. Поймите, а у нас-то завершенность. Вы другой. Так что не оставайтесь такими умом. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Хотя и господин всего. Поэтому Адам и Ева были совершенные младенцы. Но я еще раз хочу отметить, что Бог хочет лично обучать своего сына. Обучать чему? Обучать тому, чтобы человек был подобный Богу на земле и жил в его образе, в его образе и знал все, что сотворено и с какой целью оно сотворено. Евангелие от Иоанна 6:45 написано, и будут все научены Богом. Будут все научены Богом. Задается вопрос, брат Олег, как вы видите, отец бы обучал своего сына Адама в Эдемском саду? Вы знаете, я тоже размышлял над этим моментом. И я увидел такой интересный момент. Фактически, все, что было в Эдемском саду, поскольку вызывало у Адама вопросы. Почему? Потому что все в его власти. Вы знаете, когда у вас все в вашей власти, оно у вас вряд ли вызывает вопросы. Мое. Что хочу, то и делаю. Мое. Но было кое-что в Эдемском саду, что было не его. Дерево, конечно, дерево. Я думаю, что это дерево являлось и местом, возле которого явно должна была открыться библейская школа. Потому что я так просто вижу, что наверняка прогуливаясь как-то в очередной раз в прохладе дня, Адам бы встал и смотрел бы на это дерево. И сказал: «Отец, у меня есть тебе вопрос. Что это такое за дерево, что ты сказал, чтобы я от него не вкушал? И что за странное название познания добра и зла? Что это за познание добра? Что такое добро? И что это за познание зла? Вообще, что такое зло?» То есть, поймите, само дерево – это дерево вопросов. То есть, это провокационное какое-то дерево. Оно провоцирует задать тебе вопрос. Потому что все остальное тебя не провоцирует. Оно все в твоей власти. Что хочу, то и делаю. Чаще всего вопросы вызывают, знаете, то, что вы не можете взять. Оно как-то притягивает себе со знаком вопроса. А зачем? А зачем? Вы наверняка заметили, что ваши дети в основном задают вопросы о том, что вы им не разрешаете. А то, что вы разрешаете, они пошли, да попробовали, да узнали, не получилось, забыли и побежали дальше. Поэтому я верю, что это дерево, оно играло и такую миссию. Миссию в том плане, чтобы Адам задал вопросы Богу. Откуда я это вижу? Через Иисуса. Иисус все знал о грехе, ни разу не согрешил. Откуда Иисус знал все о грехе? Из общения с Отцом. Сама мудрость Божия учит, что для того, чтобы о чем-то узнать, не обязательно через это проходить. Слышите? А мудрость земная учит, что если ты не пройдешь, как научишься? Но мудрость земная просто вам не договаривает, что возможно это для тебя будет последняя попытка. Кто же вам скажет? Обертолих, если я не встречусь с блудницей, как я узнаю, как за нее молиться? Я должен знать все тонкости ее дела. Как сказал один человек: вы знаете, я вот вступил в отношения с блудницей, потому что так меня наказал Господь, верующий сказал. Он прочитал Писание, что кто, ну, что, в общем, вы поняли, какое место Писания. Он взял это место Писания и оправдал свой блуд. Понимаете, как в этом все, в этом есть определенное лукавство. Вам не обязательно проходить какие-то проблемы, вам не обязательно вступать в грех для того, чтобы все знать о грехе или о проблеме. Есть другой путь. Кому не достает мудрости, это мудрость Эдемского сада, поймите. Адам, у тебя есть хорошие вопросы ко мне. Тебя интересно, что такое зло? Сынок, садись, я тебе сейчас расскажу. А потом расскажу тебе и про добро. И ты будешь знать. Тебе не обязательно кушать яблоко. Брат Олег, а что там его жена салат какой-то готовит с яблока? То, что там Ева готовит салат из этого яблока, это с ней мы разберемся. Ты же садись, сынок, слушай меня. Я сейчас тебе расскажу, что добро, что зло. Отец, а вдруг она сейчас его скушает? Давай я тебе расскажу. А ты расскажешь ей. Вообще, знаете, согласно Писанию, о дереве добра и зла Бог говорил только Адаму, не Еве. Потому Адам нес какую-то ответственность в том плане, что он не успел проинформировать свою жену. Не успел проинформировать, слышите? Хотя она слышала, поймите, где она слышала, от кого она слышала, Писание не говорит. Но Бог не говорил ей, что она не может есть от дерева познания добра и зла. Бог ей этого не говорил. Но она говорит, что Бог ей это сказал, а Бог ей это не говорил. Хорошо, я не буду отвлекаться, потому что тоже такие нюансы есть. Итак, я вижу, согласно Писанию, что именно из этого диалога Адама, Сына Божьего и Бога должно формироваться было вот это познание. Узнать, что это такое, узнать, что это такое, почему можно, почему нельзя. Я это вижу из истории с Соломоном. Соломон, как молодой правитель, став на престол царя, чтобы не учиться методом пробок и ошибок, он говорит: дай мне мудрости, чтобы различать, что добро, а что зло. Я верю, что вот это все можно отнести вот сюда, в Эдемский сад. Бог не планировал, чтобы человек вкусил от этого дерева. Но Бог планировал, ну мне так кажется, что планировал. Но Бог планировал, что это будет дерево, которое вызовет этот диалог, этот вопрос. И что он будет, отец, общаться с сыном у этого дерева. И это дерево фактически будет представлять как библейскую школу. Ну, сынок, приходи завтра. Завтра у нас будет следующий урок на тему познания. Хорошо, папа, и приходит уже с конспектом и записывает следующий библейский урок. Брат Олег, а где Ева? Ева тоже ходит в библейскую школу. Хорошо. Но вы знаете, так случилось. Вообще, изучая вот эту тему, я вдруг увидел одно неписанное правило в Писании. То есть оно нигде в Библии не записано. Но изучая вот эту тему, особенно вот это последние моменты, которые я увидел одно неписанное правило. Слушайте внимательно это правило. Это интересное само по себе. Это не закон. Я его не утверждаю как закон. А это правило звучит так. Человек может задавать вопросы только тому, кто с ним в одном классе духовных существ. Это удивительно сам по себе. Скажите, вы будете задавать вопрос дереву? А рыбкам, а птичкам? Вы будете весело выглядеть? А ангелам? Поймите, если вы зададите ангелам, с вами может произойти то, что произошло с отцом Иоанна Крестителя. Если кто не читал Библию, почитайте. Итак, человек может задавать вопросы только тому, кто с ним в одном классе духовных существ. Дальше. И отвечать должен на вопросы только тех, кто с ним в одном классе духовных существ. Вы понимаете саму позицию человека? Все замыкается на Бога. Он есть начало и он есть конец. От него вопросы и от него ответы. Мне нравится это. Мне нравится это. А знаете почему? Какова причина? О человеке знает все только тот, по образу, кого он сотворен. Все, все остальное вам не советчики. Но что удивительно, следующий момент, и мы сейчас будем заканчивать, что человек так и не успел задать Богу эти вопросы. Но был тот, кто успел задать человеку вопрос. Понимаете, какая ситуация случилась? И задал человеку вопросы тот, кто вообще не имел права задавать человеку такие вопросы. А человек вообще не должен был на них отвечать, потому что это из другого класса. Я хочу просто, чтобы вы никогда не отвечали на вопросы, если вы услышите от него вопросы. Он ноль, два ноля. С ним разговаривать не надо. Брат Олег, подождите, тогда почему в книге Иова Бог разговаривает с сатаной? Потому что сатана законно находился на земле. Законно. Слышите? Сейчас он вне закона. Все, с ним покончено. Разговаривать с ним не надо. Не надо. Не надо ему объяснять, вот я сатана, вот я сейчас тебя свожу, вот ты будешь знать. Зачем вы ему это рассказываете? Хорошо. Итак, как мы уже знаем из Писания, что человек не успел задать Богу эти вопросы и позволил, чтобы ему задал вопрос тот, кто не находится с ним в одном духовном классе. То есть в сегодняшней встрече мы с вами обобщили все, что мы слышали с вами 8 встреч. Обобщили с целью, чтобы перейти к следующему, очень важному промежутку времени и событиям, которые произошли в Писании. Тем событиям, которые не являются совершенной волей Божией и вообще не являются волей Божией. Но эти события также нуждаются в каких-то моментах в нашем внимании. Я верю, что эти 8 встреч, они помогли вам увидеть, кто вы есть, для того, чтобы в молитвенной комнате действительно оказывать серьезное влияние уже сегодня. Хорошо, давайте мы сейчас поблагодарим Бога за Его мудрость. Слава Богу за Иисуса и за то, что мы имеем в Нем, и за то, что мы знаем, кто мы в Нем, и за то, что мы в семье Божией, и за то, что мы знаем, кто наш Отец, и за то, что мы знаем. Поэтому давайте вести себя не как ангелы, а вести себя как дети Бога живого. А если у вас возникают вопросы, то, пожалуйста, задавайте их тому, кто с вами в одном. Ангелы не ответят вам. Протолиха, я вот задал Богу вопрос, он не ответил. Бог не может не ответить. Он Бог, он знает все. Протолиха, мне не ответил. Не верю. Другое дело, ты не услышал. Или хотел услышать то, что он ответил. Ты не хотел услышать то, что он ответил, потому не услышал. Ты уже сказал Богу ответ. Ты уже сказал Богу ответ. И он не будет отвечать на твой ответ. Другое дело, если бы ты задал вопрос, а вопросом может звучать только то, в чем прежде не было принято решение. Верующие принимают решение, а потом задают Богу вопрос. Не обманывайтесь. Если вы уже приняли решение, все, вопрос задавать поздно. Братья, что же делать? Аннулируйте все свои решения, аннулируйте все свои планы, и тогда только это будет вопросом. Вот так. Так что ни в коем случае не играйте с Богом и не манипулируйте им. Он не отвечает на то, что уже принято как решение. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Слава Богу, у нас есть ответы на все вопросы. Бог наш ответ, в Нем все ответы. Поэтому нам не нужно к кому-то обращаться, у нас есть ответы в Нем. Другое дело, у советующихся мудрость. Мы, как дети Божьи, можем пообщаться друг с другом. Пообщаться, потому что у вас ответы, у меня ответы. И если ответы у нас у каждого, то мы узнаем еще больше ответов. Слава Богу. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы благодарны Тебе за тот свет, который Ты проливаешь на то, кем Ты видишь нас, на то, кем Ты знаешь нас, на то, кем Ты сотворил нас для этой земли. Отец, мы благодарны Тебе. Мы просим Тебя, Отец, прости. Прости, если мы хоть чем-то ограничивали Тебя на этой земле, мешали Тебе на этой земле, останавливали Тебя на этой земле. Отец, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Отец, действуй через каждого из нас, чтобы воля Твоя совершалась на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка. И да исполнится воля Твоя в жизни каждого из нас, каждого присутствующего, во всей полноте, без всякого недостатка. И, Отец, мы в согласии, каждый за себя лично, и в целом мы говорим Тебе, что да будет Сын Твой в нас очевиден во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты творишь Сына Своего в каждом из нас. Творишь Дочку Свою в каждом из нас. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за силу Твою. Мы благодарны Тебе за то, что сокрушается всякое бремя тьмы. Всякая мудрость земная, душевная, всякая мудрость ангельская, да оставит умы каждого присутствующего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты поднимаешь детей Божьих, чтобы дети Божьи знали свое место в семье Божьей, да будет оставлено всякое ангельское мышление во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, мы так благословлены. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты вырвал нас. Вырвал нас из этого мусора падших ангелов, бестелых падших ангелов. Спасибо Тебе, Иисус, Ты извлек нас из этого рва, и Ты посадил нас рядышком с собой. Иисус, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за нашу семью. Мы благодарны Тебе за царство, в котором мы полноправные граждане. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, Иисус, держи каждого из нас рукою крепкую, мышцою высокую. И помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. Чтобы каждый из нас на этой земле мог дождаться того момента, когда скажут каждому из нас, прославляя Бога, Ты такой же, как Твой Отец. Да, Отец, мы хотим этого. Мы хотим здесь на земле. Знаете, мы сейчас еще не закончили молитву. Когда я молился в свое время тоже подобными словами, ко мне пришло такое понимание, что самая высокая оценка жизни на земле – это когда тебе скажут: «Ты Сын Божий». Это самая высокая оценка. Или: «Ты Дочь Божья». Вот ради этого и надо все делать. Самая высокая оценка. Потому Иисусу всегда ее ставили: «Ты Сын Божий». Они видели Бога, они не просто слышали о Нем. И они это говорили. Я хочу, чтобы каждый из нас на этой земле услышал эти слова о себе. Чтобы видящие нас видели в нас нашего Отца. И сказали это не в ругательной форме, а в форме прославления Бога. Ты такой же, как твой Отец. Слава Богу! Надо об этом молиться. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Отец. Благодарны Тебе за Дух Святой, который отображает в нас Иисуса, который творит в нас Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец. И пусть настанут эти дни на земле, когда каждый, смотрящий на нас, скажет во славу Твою: «Ты такой же, как Твой Отец. Ты Сын Божий». Спасибо Тебе, Иисус. Мы воздаем всю славу и хвалу Тебе. Мы жаждем, чтобы в нас видели Тебя, в нас видели Отца, чтобы в нас видели, а не просто слышали. И мы верим, что Ты, Иисус, Сын Божий, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Совершишь его. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы даже не представляем своим умом, как такое возможно. Но мы верим, потому что Ты сделал. Поэтому мы просто хватаемся за Тебя, Иисус. И мы просим, чтобы этот день наступил на этой земле. Чтобы в каждого из нас, в нашей жизни наступил этот день. Когда в нас увидят. В нас увидят. И мы верим, Иисус, что с Тобой это получится. Спасибо Тебе, Господь. Мы уповаем на Тебя, на Твою силу, на Твои способности, на Твои возможности. Мы верим, что Ты помазан, что Ты поставлен, чтобы у каждого из нас это было. Ты наш обеспечитель, Иисус. Мы так благословлены. Мы да будем благословение для многих народов. Да будем людьми избытком всегда и во всем. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен, чтобы каждый из нас мог быть в благословении, чтобы каждый из нас был человеком избытком всегда. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся. Мы соединяемся с Твоим небесным обеспечением. И мы берем свое семя веры, благословляем его и говорим: стократный урожай, чтобы быть благословение для Божьих детей. Стократный урожай, поднимайся и приходи прямо сейчас во имя Иисуса. Да будем мы в благословение для многих народов. А Тебя, сатана, мы связаны и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Говорим: ангелы, приносите урожай, да будем мы в благословение для многих народов во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты творишь в нас Сына Своего. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы это услышим и увидим. Во имя Иисуса. Аминь.